Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 209. Рассказ «Гаснут дни тревожные». Читает Наталья Елизарова.
Здоровье. Здоровье. Вот такой есть стандартный традиционный тост за здоровье, очень банальный. А, кстати, без здоровья нет ничего и даже творчества. Без физического здоровья, без душевного здоровья. Ну, для меня это один из самых важных смыслов. Поэтому тут хотелось бы только, чтобы как можно дольше его сохранять, и как можно дольше сохранялось оно, ну, у дорогих, у близких людей. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели, читатели. Меня зовут Наталья Елизарова. Я член Союза писателей России. Пишу прозу с 12 лет. Работаю в Омском академическом театре драмы. Имею ученую степень кандидата исторических наук. Ну, может быть, поэтому мои произведения часто связаны с реальными историческими событиями. Рассказ, который я хочу прочитать, связан с историей любви известного поэта Валерия Брюсова. Эпиграф. Ты не знаешь перекрестков всех дорог любви. Как мне больно, как мне страшно. Где ты? Позови. Надежда Львова. Поэтесса начала 20 века. Кваску бы сейчас холодненького, ядреного или огуречного рассолу, давился зевотой городовой. А тут неожиданно и совсем не кстати этот скверный случай в Константинопольском подворье. Тащись теперь туда на ночь глядя, с протоколом майся. С кряхтением усаживаясь в пролетку, ворчал он про себя. К его досаде примешивалась изрядная доля озлобления. Вот же глупая баба, приспичила тоже в воскресенье. Словно читая на расстоянии мысли полицейского, ему вторил, поднимаясь по лестнице, господин в черном пальто. Не кстати все это, не кстати, глупо, пошло, страшно. Неужели это окажется правдой? На последней ступеньке он, занервничав, замер, сутулился, зябко втянув голову в плечи. Пальцы машинально сложились для крестного знамения, но уже через секунду разжались, спрятались в кармане, инстинктивно нащупали и порывисто стиснули миниатюрную серебряную табакерку. Нерешительно переступив порог комнаты, он нос к носу столкнулся с жильцом из соседней квартиры. «Ох, это вы!» – думал доктор, смутившись, пробормотал тот и отступил на шаг, пропуская гостя. Это короткое «вы» в дальнейшем обещало проблему. Скоро о происшествии пронюхают газетчики, и тогда его имя станут трепать на всех углах. Вокруг столько врагов и завистников, с каким же удовольствием они вопьются в него зубами, вгрызутся, как шакалы в падаль. А она и уже не она. На бледном запрокинутом челе расплывались свинцовые тени, пузырящаяся кровь на губах. В руках попытавшихся обнять его не было былой силы. Подрагивающее тело безвольно опадает, как ветошь. Он невольно заткнул уши подушечками пальцев, чтобы не слышать глухой предсмертный хрип, тяжело со свистом, вырывающимся из груди, вздымающийся под окровавленным шелком. Шелковое платье, приколотая к воротнику аметистовая брошь, ажурные чулки. Ну зачем? С какой стати? Что за внезапный порыв кокетства? Видимо, рассчитывала все же, что приду. Ярко освещенная комната сверкала чистотой. На туалетном столике, промеж аккуратно расставленных статуэток и портретов в золоченых рамах, благоухал флакон дорогих духов. Похоже, их совсем недавно открывали. Рядом на подносе нераспечатанная пачка печенья НМ, вазочка с кусками рафинада, щипчики для сахара, две чайные пары. Он окончательно понял, что она не собиралась умирать. Их последний разговор он помнил до последнего слова. «Прошу вас, умоляю, я должна вас видеть». «Не могу, голубушка, не сегодня. Если вы не придете, я умру, клянусь Богом, я убью себя». «Ну что за ребячество, милая? Говорю же, вам очень занят. Встретимся как-нибудь после». Не как-нибудь, сегодня, сейчас, сию минуту. Она была на грани истерики. Говорить дальше не имело смысла. Сюжет будущей мелодраматичной сцены слишком хорошо ему известен, чтобы вызывать любопытство. Он положил трубку, а через пару минут новый звонок. Незнакомый мужской голос отрывисто с тревогой. «Господин Брюсов, прощения просим за поздний звонок. Я сосед госпожи Львовой, Меркуриев моя фамилия. Плохие новости. Надежда Григорьевна застрелилась. Ради бога, приезжайте скорее». Наспех одевшись, он бросился на улицу, остановил первого попавшегося извозчика. В дороге чувствовал удушье, будто не в экипаже ехал, а бежал бегом. В памяти всплывали строчки, щемящие, пронзительные, на которые так была щедра печальная Надина муза. «Белый, белый, 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 беспредельно белый снег». Он отмахивался, гнал их от себя, но они, как подстреленные в полете птицы, лихорадочно хлопая крыльями, набрасывались на него и терзали сильными когтями. Словно саван помертвелый, белый, 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 белый над могилой прежних нег. Вынув из кармана маленькую коробочку, он едва не просыпал содержимое трясущимися руками. И вот он стоит подле нее, вцепившись дрожащими пальцами в поля шляпы, не решаясь коснуться взглядом распластанного тела, столкнуться с застывшими тускнеющими зрачками. А она, проиграв схватку со смертью, далеко. Вокруг все такое обыденное и размеренное, с будничной монотонностью тикают старенькие ходики на стене, подрагивает тут при открытой форточке ситцевая занавеска. В масленке неспешно тает масло, которое она так любила намазывать на печенье. А рядом на салфетке сверкает начищенный до зеркального блеска нож. Против воли со всех сторон к нему полезли назойливые строчки, написанные ею незадолго до смерти. «Знаешь, так забавно ударить стеком чью-нибудь орхидейно раскрывшуюся душу». Чувствуя надвигающийся приступ тошноты, он судорожно сглотнул слюну. «Где же доктор?» – неприятно резкий окрик постояльца Меркурьева заставил вздрогнуть. «Того и гляди, скончается, барышня!» «Уже!» – только и смог вымолвить он. Но жилец не услышал, высматривая что-то из окна в сумраке улицы. «Ну, наконец-то!» – воскликнул он. «Карета скорой помощи! Встречать побегу!»
Так... Карман. Сразу вспоминается строчка из известной песни. Смысл такой, что главное, чтобы карман не был дырявым. Вообще это какое-то слово для меня многослойное, потому что видишь в первую очередь не карман, а карму. Вот, а потом уже дальше добавляется эта буква «Н». Вообще нужно сказать, что я отчасти, ну, верю вот в такие вот, может быть, немножечко какие-то эзотерические смыслы, вот, о том, что неблаговидные поступки, они способны тебя настигать спустя годы. Ну, а что касается кармана, очень приятно, когда там обнаруживаешь. Вот иногда вот так вот в попыхах забудешь, засунешь туда купюру, забудешь о ней. И вот когда ты ее случайно так обнаруживаешь, это всегда очень приятно. Поэтому хотелось бы, чтобы они всегда были полны какими-нибудь приятностями.
Оставшись в комнате без посторонних, он торопливо оглядел комнату, избегая наткнуться взглядом на нее. Вспыхнувшая жалость так и осталась крошечной, не разгоревшейся искринкой. Если бы она выглядела более несчастной или потерянной, он бы, скорее всего, прижал ее к себе. Но в каждой черте девушки был вызов. «Вот, мол, вы не верили мне, а я взяла и сделала это». Что он не решился притронуться к ней. Аккуратная стопка писем на столе. Свой почерк он узнал сразу. Тонкие ученические тетради, черновики, рукопись новой книги, объемные, списанные убористыми бисерными буковками блокнот, дневник. Незапечатанный конверт с тремя надписанными над нем вензелями «В», «Я», «Б». Покосившись на покойную, он нерешительно взял письмо, пробежал по нему глазами. Неужели скоро это попадет в чужие руки? Его жизнь станет предметом интереса посторонних людей. В огонь бы все это, чтоб и следа не осталось. Уничтожить их маленькую и нелепую тайну.
но он так и не отважился бросить бумаги в печь. Возле ножки стола чернел пистолет. Господи, тот самый! В ужасе отшатнулся он, узнав Браунинг, который однажды в порыве необъяснимой причуды подарил возлюбленной на память. А она им воспользовалась, с присущей ей фанатичной одержимостью, с которой совершала все свои поступки, и вместе с тем расчетливо и хладнокровно, с намерением внушить ему тягостное чувство вины. «А мою любовь и мою жизнь взять ты должен». «Что ж ты, Наденька, сама руку поднесла к груди, сама на курок нажала, а убийцей меня хочешь сделать? Жестоко». Хотя в квартире было жарко натоплено, его колотило зноб. Он отчаянно попытался засунуть в карманы пальто предательски дрожащие руки, но они, казалось, жили своей жизнью, поминутно поправляя шарф, крутя и пощипывая кончики усов, снимая, надевая то на один, то на другой палец массивное обручальное кольцо, зачесывая назад и без того прилизанные волосы. В комнату, на ходу распахивая саквояж, вошел врач, хмурый, заспанный, принесший с собой стылый запах ветра. Пристально посмотрев на него, он чуть поклонился. «Мое почтение, господин Брюсов». Он почувствовал себя беглым каторжником, на теле которого случайно обнаружили клеймо. Оставаться в квартире дальше не было никакой возможности. «А как же письма?» – крикнул ему вдогонку Меркурьев. Он на секунду замешкался, удерживаемый смутной, не до конца осознаваемой мыслью, что поступает неправильно. Не следует оставлять бумаги тем, у кого нет права их читать, выставлять ее и свою душу на всеобщее обозрение. Но взять их – это все равно, что унести с собой частицу ее истерзанного сердца и тем самым продлить ей жизнь и свои мучения. Ведь письма – это не просто бумаги в углу секретера. Это голос, гневный, осуждающий и нежный, от которого щемит в груди. Оставить их здесь, значит заставить ее замолчать и тем самым навсегда похоронить свою боль. Делайте с ними, что хотите. Отвернувшись, он направился к выходу. По лестнице, сопровождаемой прислугой, поднимался грузный человек в шинели. Услышали выстрел, кинулись в комнату, скороговорка вещала женщина, идя впереди полицейского и освещая ему путь керосиновой лампой. «Госпожа курсистка, бледненькая такая вся, испуганная, навстречу с «помогите», прошептала, и замертво повалилась». «Родственникам сообщили?» – сурово вопрошал городовой. «Помилуйтесь, когда поспели? Девица одна жила с из мещанского звания. Не могу точно сказать, поэтка она вроде с...» Толстые губы под полоской усов презрительно скривились. Поэтка. Он пропустил их, а потом почти бегом кинулся прочь. Хотелось немедленно, без оглядки, бежать из Москвы вон, куда-нибудь подальше от этих людей, этих невольных свидетелей его катастрофы, но главное – от воспоминаний с их надрывной горечью. Крыши домов, запорошенные снегом, густой дым, застилающий очертания труб – тусклые фонари, хамоватые, сыплющие бранью извозчики, случайные прохожие, поджимающие озябшие руки в задубевших кожаных перчатках. На короткое мгновение они мелькали перед ним и навсегда пропадали во мраке беспамятства, за поворотами беспредельно долгой и мучительной дороги, по которой он пытался убежать от самого себя. Он старался заглушить бездушную к его отчаянию память. Думать о погибшей девушке было тяжело, да и незачем. В их истории давным-давно поставлена точка. Если бы даже в этот угрюмый ноябрьский вечер она не лишила себя жизни с такой опрометчивой поспешностью, в их отношениях не изменилось бы ровным счетом ничего. Он дал ей все, что мог и хотел себе позволить. Ей же хотелось самосожжения. Но разве величие поэта состоит не в том, чтобы пройти по грани и остановиться, возвыситься над собственными страстями, обуздать их, словно опытный наездник, норовистую кобылу, а потом отлить в слове муку и томление, вычеканить из пылкости пьянящей филигранно точенную рифму? Их встреча способствовала рождению новых стихов, совершенных, наполненных силой и светом. Будучи искусным мастером, он сплел изящное кружево из золотых нитей страсти. Смятая постель, небрежно брошенное на спинку стула платье, заложенное внутрь книги письмо с расплывшимися от слез строчками – это всего лишь вещи, неприметные предметы обихода. Их век уныл и недолог, Однако, преображенные созидательной энергией поэта, они получают магическую власть над воображением и становятся священными. Также и чувства. Не будучи ограненными вещей силой слова, они грубы и ничтожны. Только очищающий поэтический пламень озаряет их и дарует вечность. Как же она, бравшаяся за перо, не постигла этой истины, не поняла, что только ради этого их и свела судьба? Ей же хотелось не бумажной страсти, и она взывала к ней с напором и неловкостью, с коей писала безыскусные стихи в своей одинокой квартирке по Крапивинскому переулку и куда впоследствии увлекала его настойчивыми письмами и звонками. Ее категоричная горячность, в которой было столько юношеской живости и свежести, так давно им утраченных, поначалу пленила его, но со временем стала опустошать и изматывать. Свое чувство к ней он исчерпал очень быстро. Все имело начало и конец. Она же с этой утвержденной самой жизнью закономерностью мириться не желала и без конца твердила, что он для нее все, и требовала ответного чувства, и жаждала невозможного – быть в его сердце первой и единственной. Он лишь недоуменно пожимал плечами. Сначала она сделала его своим богом, теперь вознамерилась сделать святым. Быть богом для неискушенной девочки несложно и до определенной степени лестно, но вот становиться святым не было ни малейшей потребности. Время, между тем, летело стремительно. Их роман догорал и рассыпался в пепел. Пока зажженный ее факел освещал его сумрачную мастерскую, он снисходительно терпел ее стихийные, как вспышки молнии, выходки. Но когда она начала вторгаться в его упорядоченный, налаженный быт, вносить в его жизнь сумятицу и неудобства, ее присутствие начало тяготить, и он мысленно дал этой любви отставку. Сквозь отражение оконных стекол поблескивали белые панели станции, напомнившие ему большую собачью конуру. Тревожный желтый глаз, вспыхнувший в руке путевого обходчика, ослепил, заставил забиться в угол. Трясущимися руками он вытер со лба холодный липкий пот. Встряхнув серебряную табакерку, высыпал на ладонь 1000 крошечных ослепительно-белых кристаллов, вдохнул их сладкую изморозь и унесся к той робкой и милой Наденьке, которая так дорога была его сердцу в первые дни их встреч, когда она, смущенно краснея, срывающимся от волнения голосом, читала ему, прославленному метру, свои неумелые несовершенные вирши, а он пожимал ее маленькие детские пальчики. А потом было лето в Финляндии, катание на лодке в дурманящем опьянении ночи и зеленые звезды, купавшиеся в ее влюбленных глазах. Вот те два призрачных видения, две живые грезы, воскрешать которых в памяти было приятно, а вот об остальном помнить не хотелось. Утром с курьерским поездом он отправил письмо жене, вспыльчивое и сумбурное, в котором обвинял себя в чудовищных преступлениях. Но, отрезвившись, через некоторое время, избавившись от мук самобичевания, направил в Москву новое послание с настоятельной просьбой позабыть его исповедь, написанную в бреду и горячке. Ответ пришел незамедлительно. Супруга умоляла беречь себя и не тревожиться из-за возможных слухов. Ее стараниями щекотливая ситуация, связанная с самоубийством некой особы, улажена. Его имя не будет всплывать в газетах. Дорогой друг, постарайся забыть об этой истории и вернуться к обычной жизни. Все это не более, чем вчерашний день. Также она настоятельно просила его отправиться в санаторий под Ригой, укрепить расшатанное минувшими треволнениями здоровье. Он подчинился. Ее воле, ненавязчивой, но непреклонной, он подчинялся всегда. Спустя месяц он вернулся домой отдохнувшим и помолодевшим, с целой кипой новых стихов. В его честь был устроен прием, на который собралась вся литературная Москва. Рядом с ним, но вместе с тем на почтительном расстоянии, с нескрываемым обожанием в глазах, скользила очередная поэтка – нежная и трепетная, как только что распустившийся цветок орхидеи. чувствует смысл солнце. Когда живешь в Омске, в одном из самых солнечных городов России, привыкаешь к нему и не замечаешь, насколько большая это может быть редкость в другом регионе. Я обнаружила, когда волей-неволей оказывалась, например, в Пермском крае или Санкт-Петербурге, особенно вот я помню, в Перми, когда впервые оказалась, там было пасмурно, я взяла с собой зонт и говорила, ну странно, такая облачность, а дождь не идет. Они говорят, так его и не будет. Я говорю, ну почему? Небо затянуто тучами. Это не тучи, просто у нас нет солнца. И вот сколько бы времени я там ни находилась, солнца там не было. И привыкнуть к этому было очень тяжело. А в Омске, вот кажется, такое агрессивное, жестокое солнце летом. Мы от него очень страдаем, прячемся. Но когда его нет, это так тускло, так мрачно, и ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Ну, хотелось бы, чтобы солнце светило всегда. Вот еще один смысл – вдохновение. Для меня, как для творческого человека, очень важно, чтобы был источник вдохновения. И неважно, в чем он проявляется, или это какая-то влюбленность, или какая-то интересная поездка, или прочитанная книга. Особенно прочитанная книга. Я иногда вот читаю книги для того, чтобы... Вот ты читаешь, и вдруг ты ее оставил, потому что ты зарядился от энергии писателя, который ее писал. И ты начинаешь уже писать что-то свое. Потом ты возвращаешься к этой книге, прочитываешь ее. Вот. Но ты зажегся от чужой искры. Вот вдохновение – это вот та искра, которую мы получаем извне, из разных источников, и от которой мы загораемся. И потом уже какие-то творческие продукты создаем. Поэтому хотелось бы, чтобы вот этих источников было как можно больше, чтобы они никуда не исчезали, не терялись. Когда их не будет, дай бог, чтобы такого никогда не случилось, но это темнота, пустота, это уже не жизнь.
Производство Омской телевизионной компании, 2026 год.